Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Сегодня воскресенье, и традиционно в этот день программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. А у нас в гостях кандидат медицинских наук, педиатр, доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Пермского классического университета, заведующий лабораторией биохимической и наносенсорной диагностики Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения, председатель Совета молодых ученых Роспотребнадзора РФ, соучредитель малого инновационного предприятия микроигольные технологии Василий Звездин. Василий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Василий Звездин, кандидат медицинских наук, педиатр, доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Пермского госуниверситета, заведующий лабораторией биохимической и наносенсорной диагностики Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения, председатель Совета молодых ученых Роспотребнадзора Российской Федерации, соучредитель малого инновационного предприятия микроигольные технологии. Научные интересы токсиколога, гигиеническая оценка безопасности продукции, содержащей наноматериалы. В 2012-2014 годах принимал участие в проекте «Микроигольные технологии будущей диагностики». Проводил исследования в лаборатории доставки лекарственных веществ в Техническом университете штата Джорджия под руководством профессора Праузница. Микроигольные технологии – это научное направление на стыке инжиниринга, фармакологии и медицинской техники. Основная задача – это безболезненное введение активных веществ или отбор биологического материала. Основная цель – сделать медицинские манипуляции и процедуры безболезненными, снизить риск инфицирования и снизить затраты на утилизацию расходного материала. Это направление очень ценно тем, что открывает в будущем возможность снизить болевые ощущения для детей. Уже сейчас в западных странах активно ведутся разработки и проводятся клинические исследования, касающиеся вакцинации при помощи игл, введения различных лекарственных препаратов. Помимо исследовательской и медицинской деятельности, в 2015 году издал книгу для подростков «Тайны лесной страны». В настоящее время в России, по данным, представленным в Национальной нанотехнологической сети, производится более 200 наименований наноматериалов. Несмотря на неоспоримые инновационные качества, наноматериалы в силу своих особых физико-химических свойств могут представлять определенную угрозу для здоровья и безопасности человека и вызывать в будущем серьезные социально-экономические и этические проблемы. Присутствие нанодисперсных частиц, в том числе тяжелых металлов, в выбросах промышленных предприятий в атмосферный воздух и сбросах в водоемы, может обусловить загрязнение источников питьевого водоснабжения и сельскохозяйственной продукции. С учетом прогнозируемого роста контактов человека с наноматериалами, в том числе при поступлении их в организм с продуктами питания, особую актуальность приобретают вопросы их токсиколого-гигиенической оценки безопасности. Требуется уточнение и систематизация недостаточно изученных физических и токсикологических параметров при пероральном поступлении в организм ряда широко распространенных в объектах среды обитания наночастиц тяжелых металлов.
Первое, что мне хотелось спросить, вы председатель Совета молодых ученых Роспотребнадзора. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет?
Мне 30 лет.
Вы еще очень и очень молодой ученый, и при этом уже у вас довольно много регалий. Расскажите, пожалуйста, кто вы прежде всего, какой оканчивали вуз? Вы педиатр, либо вы заканчивали классический университет?
Я заканчивал Пермскую государственную медицинскую академию по специальности педиатрия. Интернатуру я также проходил по специальности педиатрия. Уже проходя интернатуру, я обратился, так сказать, с просьбой поучаствовать в науке к академику Нине Владимировне Зайцевой, ее Федеральном центре управления рисками здоровья населения. И так началась моя параллельно и педиатрическая, и научная карьера. Ну и потихонечку стали появляться нотки общественности, потому что начинал я с председателя Совета молодых ученых непосредственного учреждения, потом был председателем Совета молодых ученых Пермского края, ну и после этого уже в структуре службы заметили возможность использовать мои способности, и поэтому вот уже в течение 4 лет я являюсь председателем Совета молодых ученых этой структуры.
Скажите, пожалуйста, чем вам приходится заниматься? Практику ведете медицинскую или этим уже давно не занимаетесь?
Я иногда дежурю в стационаре, поскольку непосредственный прием уже не успеваешь в связи с основной деятельностью как заведующий лабораторией, но педиатрия для меня это всегда отдушина, и когда я был студентом, я работал массажистом новорожденных, и для меня это все еще дети для года являются такой большой отдушиной профессиональной, и меня у самой растет дочка, поэтому дети наши все.
А вы женаты? У вас?
Да, я женат, и моей дочке 3 года.
Ладно, вернемся к научной работе. Вы заведующий лабораторией биохимической и наносенсорной диагностики Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения. Вот выговорил. Расскажите, чем вы там занимаетесь?
Значит, из названия чувствуется, что направлений много, и вы абсолютно правы, поскольку, с одной стороны, мы занимаемся формированием доказательной базы негативного воздействия факторов окружающей среды, то есть в нашем стационаре лежат детишки с экообусловленной патологией, такими как иммунодефициты, аллергические заболевания, и в лаборатории выполняются анализы как общеклинические, так и биохимические, но параллельно мы еще проводим исследования другого профиля, это не связано с педиатрией, это связано с безопасностью новых веществ, в том числе и наноматериалов. То есть наши лаборатории занимаются оценкой безопасности, проведением экспериментов того, что в принципе сейчас очень модно, но никто не знает, как это действует. На самом деле наноматериалы из себя могут представлять определенные серьезные трудности и для здоровья, и населения, так и как производителей.
А, тогда вопрос, на чем вы делаете эксперименты с наноматериалами?
Значит, в первую очередь, это доклинические исследования, это экспериментальные животные. Значит, также непосредственно до всех этих моментов идет очень серьезное обобщение научной литературы мирового уровня и отечественной. Это проведение также доклинических исследований инвитро, то есть без применения животных. Животные применяются только в случае необходимости и в соответствии с протоколами, то есть соблюдением обязательно всех норм, как и Российской Федерации по обращению с животными, так и Европейского Союза, поскольку работа центра направлена на гармонизацию, то есть соответствие и европейских требований, и требований Таможенного Союза.
Так уж получается, что мы вторую программу говорим об экспериментах на животных. В прошлой программе мы говорили с деканом химического факультета, они строят виварий. Скажите, на каких животных вы проводите эксперименты?
Приоритет, конечно, отдается линейным животным. Это крысы линии Вистер. Они специально привозятся из вивариев столичных. В принципе, там подгадываются сроки, когда привозят новое стадо, для того, чтобы максимально сделать эксперимент чистым. Потому что в Перми с животными достаточно пока серьезные нюансы. И после 90-х так виварная система не восстановилась. Сейчас потихонечку, малыми шагами это происходит. Я очень рад, что на площадке классического университета возрождают, так сказать, это направление. Но здесь нужно учитывать, что это проводится не для того, чтобы животные страдали, а в первую очередь это нужно для того, чтобы ни в коем случае не было никакого вреда людям, особенности детям. Потому что если продукты не оценены качественно, если фармкомпоненты не оценены качественно, то это всегда приводит к трагическим ситуациям. То есть историю знает огромное количество, как и там ДДТ, применение различных там химикатов и так далее.
Хорошо, эту тему на этот раз трогать не будем. Скажите, пожалуйста, вы мониторите состояние детей, чьи заболевания экологически обусловлены? Какие основные риски экологические для здоровья детей в Пермском крае вы видите?
Значит, в первую очередь, это компоненты выбросов автотранспорта. Но здесь могу сказать, что ситуация стала более благополучной. И это связано непосредственно с работой центра, поскольку центр кооперируется и с производителями, и с крупными, так сказать, поставщиками загрязнений в атмосферный воздух Пермского края. Но работа идет в тандеме, и поэтому сейчас, например, уже нету топлива с марганцем, который обладает очень негативными воздействиями на нервную систему. Поэтому то же самое касается и выбросов различных металлообрабатывающих производств, также это авиадвигатели и так далее. То есть сейчас вводятся и мониторятся специальные технологии, которые позволяют снизить компоненты выбросов в атмосферном воздухе, и применяются современные методологии оценки. То есть не просто замеры, но еще это идет аппроксимация на всю территорию с применением методологии оценки риска. И это современный подход, который общепринят в мире, и Российская Федерация сейчас активно переходит на эти рельсы, и вот федеральный центр в данном плане является одним из ведущих федеральных учреждений, которые эту методологию внедряет.
Тогда вопрос по конкретике. Хотелось бы понять механизм, с помощью которых Федеральный центр управления рисками здоровья населения влияет, может влиять на бизнес, там, ну, вот марганцевое топливо. А до какого периода оно применялось и продавалось?
Ну, здесь надо учитывать, что федеральный центр не является исполнительным органом, и он не может предписывать такие, ну, делать непосредственных предписаний. И здесь работа ведется непосредственно через управление Роспотребнадзора и в структуре всей службы. То есть здесь нет самостоятельных каких-то телодвижений. Все это согласовано и с программой службы, и с ее направлениями, и с федеральными законами, что самое главное. И поэтому здесь федеральный центр привлекается для проведения экспертиз и для проведения оценок. И уже на этой базе служба, когда вооружена данными и доказательной базой, она уже выносит определенные решения относительно доказательства вины причинения вреда здоровью, и также может давать определенные рекомендации, касающиеся производственных моментов.
Скажите, пожалуйста, в российской судебной практике были ли случаи, когда была доказана вина в заболевании того или иного ребенка, крупного производителя, представителя крупного бизнеса?
В принципе, такое происходит не на очень регулярной основе, потому что нормативная база еще не совершенна, и юридическая система у нас в этом плане еще пока догоняет, скажем так, потому что когда доходит уже до юридических моментов, доказательную базу необходимо приводить в абсолютном соответствии с нормами закона, и здесь невозможны какие-то инсинуации, поэтому такие документы готовятся длительное время, и, конечно, не всегда это возможно доказать, но в Пермском крае и в Екатеринбурге прецеденты такие были.
А скажите, вы помогаете сформировать вот эту доказательную базу?
Непосредственно моя лаборатория занимается установлением так называемых высчитыванием моделей, непосредственно не самих моделей, а формированием. Ох, самая моя любимая тема. Значит, мы непосредственно устанавливаем маркеры негативного воздействия на клеточном и субклеточном уровне. То есть не просто там повлиял фенол, и тут что-то развилось. Нет, мы прямо в соответствии с научной литературой и математическими моделями высчитываем, что именно такая-то концентрация, такая-то экспозиция повлияли и смогли обусловить, если не само заболевание, то смогли его модернизировать, и его течение стало несколько тяжелее. И поэтому на уровне биохимии и в соседней лаборатории занимаются генетическими элементами, то есть все эти моменты отслеживаются.
Это вот применение маркеров и анализ по вот этим маркерам, это новая инновация в работе вашей лаборатории?
Это сам подход, в принципе, это общемировой, это не наше ноу-хау, это общепринятое русло, так сказать, но мы используем не совсем, не только общеклинические классические анализы, то, что вот мы сдаем в больницах, но несколько развернутые маркеры, касающиеся антиоксидантного статуса, более глубоких субклеточных компонентов, для того, чтобы максимально специфические изменения установить.
Ситуация с детской заболеваемостью в крае, чем она характеризуется по годам, усугубляется ли ситуация?
В принципе, здесь, конечно, лучше спросить специалистов здравоохранения, но в нашем случае могу точно сказать, что по заболеваемости бронхиальной астмы сохраняются негативные тенденции роста. Значит, аллергические заболевания характеризуются тем, что проявляются так называемые атопические марши, то есть дети, которые с года начинают болеть атопическим дерматитом, есть вероятность, что у них будет развиваться к 3 годам заболевание в виде стенозов, то есть это уже верхние дыхательные пути. И далее это может переходить уже в обструктивные затяжные хронические заболевания, такое как бронхиальная астма. И все эти патогенетические моменты, они отслежены в работах ученых Федерального центра и ученых Пермской государственной, сейчас уже Пермского государственного медицинского университета. Вот. Но тенденции благоприятные формируются, то есть сейчас отмечается снижение и общих выбросов, это, конечно, связано с тем, что у нас банально снижаются обороты производства и тот же Чусовской металлургический завод с его плачевным состоянием. Но, с одной стороны, это обусловило более качественное установление экологической системы, но, увы, социальный статус перевелся просто на критический уровень. Поэтому здесь сложно сказать, что хорошо, что плохо.
Ну, наверное, здесь мы оценки-то и не будем давать. Да. Расскажите о вашей, собственно, прямой, вот главной сейчас, я так понимаю, миссии научной, в том числе микроигольные технологии. Угу. Что это такое?
Значит, микроигольные технологии – это такой определенный научный стык микроинжиниринга, полимерной химии и биотехнологий. Значит, все началось с того, что люди под конец 20 века поняли, что все-таки иголки – это больно, это страшно, и хочется что-нибудь придумать, чтобы помогло от них избавиться.
Значит, иголки, я имею в виду, инъекционные.
Инъекционные иголки для отбора биологического материала. То есть, любые иглы, они вызывают у нас, в принципе, холодок по спине и такие дискомфортные ощущения. Вот. Поэтому было разработано такое направление, которое позволяет вводить иголки на тот уровень кожи, где у нас нету болевых рецепторов. Но вся хитрость заключается в том, что если вводить туда вещества или отбирать оттуда вещества, то они тоже информативны, и, в принципе, все вот эти взаимодействия очень эффективны. Хитрость в том, чтобы ввести иголки до залегания болевых рецепторов. Значит, это на уровень 300-350 микрометров. Это стало доступно в связи с тем, что за последнее время у нас микроинжиниринг шагнул очень серьезно, и стали появляться серьезные разработки в плане биосовместимых материалов. Причем эти материалы могут проявлять различные свойства. Они могут быть и не только совместимыми, но еще быть прочными. То есть здесь маленькая хитрость заключается в том, чтобы не только пробить кожу, но еще и раствориться. Либо, если мы отбираем вещество, чтобы за счет осмотической силы биологический материал втянуть в иглы и потом уже работать с биохимическими анализаторами или иммуноферментными анализаторами. Значит, на данный момент в мире несколько тенденций. То есть, началось это все с Ирландии. Сейчас основной научный центр по микроиглам располагается в Соединенных Штатах, в штате Джорджия, в Атланте, значит, под управлением профессора Праузница. И из его лаборатории уже отпочковалось несколько мировых лабораторий. Одна из них располагается в Пекине, несколько в Корее, и в Соединенных Штатах тоже появляются дополнительные лаборатории. Плюс очень серьезная база в Ирландии. Значит, сейчас тенденции сводятся к тому, что микроиглы очень активно используются для вакцинации населения. И в Соединенных Штатах уже разработано два микроигольных устройства для вакцинации от гриппа и от полиомиелита. Сейчас они проходят активные клинические исследования, от гриппа они уже закончили третью фазу клинических исследований.
Если можно, более детально поговорим об этой технологии. Ну, вообще, у вас дочке сколько лет?
3 года.
А она боится игл, вот таких обычных инъекционных?
Ну, благо мы выстраиваем наши отношения с врачами так, чтобы минимизировать все эти риски. Ну, конечно, дети иголок боятся, и поэтому любые инъекции, они вызывают расстройство, печаль и грусть детей.
Хорошо, тогда расскажите, как вот происходит инъекция микроигольными технологиями, чтобы было понятно.
Значит, микроиглы представляют из себя пластырь. Пластырь с небольшой такой поверхностью, кажется шероховатой. Но, по идее, если этот пластырь приложить к коже, надавить, подержать в течение 2-3 минут, то и происходит активное действие. Значит, сейчас на рынке в России представлены микроиглы для косметики. То есть, это как косметический препараты с гиалуроновой кислотой. Это разработка корейских коллег, которые сейчас активно внедряются, и японских. Значит, хитрость в них заключается в том, что иглы прикладываются на 3-4 часа, и гиалуроновая кислота растворяется, то есть подкожные жидкости, и здесь пропадает необходимость использовать инъекционные иглы у косметологов. Но в любом случае, конечно, косметологическую процедуру сейчас заменить сложно, поскольку здесь уже многолетний опыт и подготовленные технологии, но данный подход позволяет использовать гиалуроновую кислоту на дому самостоятельно и в тех моментах, когда ты не можешь прийти к косметологу, либо нету банальных финансов для этого, потому что по себестоимости это гораздо ниже. Значит, наша задача вот первично лаборатории разработать, ну, у нас, в принципе, уже готова технология под ключ изготовления этих микроигл. Это наш отдельный вариант, касающийся гиалуроновой кислоты. Значит, здесь хитрость заключается в том, что мы работаем с китайскими партнерами в рамках международной исследовательской группы, и здесь выступает площадкой классический университет при непосредственной поддержке ректора. Значит, и у нас собралась очень серьезная команда, которая позволяет не только там, отработать НИР, да, но выйти и на производство, и пройти сертификацию, и, в принципе, уже обсчитаны все объемы и мощности производства для того, чтобы бизнес получил маржинальность до 100% и окупаемость до 3 лет.
Сколько стоят сегодня вот эти микроигольные пластыри, применяемые в косметологии?
Оптовый ценник для косметологов порядка 1500 рублей. То есть при заказе через интернет этот ценник может быть чуть-чуть ниже, но, в принципе, если эти иглы накладывает косметолог, то стоимость может возрастать до 2500-3000 рублей.
Это одноразовые пластыри?
Это одноразовые пластыри, которые накладываются на 3-4 часа.
Не слишком ли высокая цена для того, чтобы заменить, ну, вот... И иголки, и шприцов, которые стоят 1,5 рубля.
Абсолютно с вами согласен. То есть, если производить это на территории России, используя наши очищенные современные материалы, эта себестоимость будет гораздо ниже. Порядка, ну, в зависимости от объема производственной площадки, то есть до 2-3 раз себестоимость может быть снижена, и выход на рынок уже конечного продукта по сравнению с корейскими аналогами будет в 2-3 раза меньше.
То есть у вас уже есть готовый бизнес-план?
Да, да.
Расскажите, когда вы начали над ним работать и сколько работали?
Значит, в тематике микроигл, получается, я уже порядка 3 лет и проходил непосредственно обучение и работал в лаборатории вот Марка Праузница и получил там колоссальный опыт. И после этого, вернувшись в Пермь, мы работали над микроиглами, которые отбирают подкожную жидкость. Значит, провели и доклинические, и клинические исследования. Но с этого момента стали возникать мысли, что хочется еще развивать дополнительные направления, которые несколько проще, потому что это пилотный проект, поскольку не так часто готовые продукты у нас доводятся до... Проекты доводятся до готовых продуктов, поэтому решили начать с косметологии, поскольку ну, в рамках... ну, разрешительных документов это несколько более простой этап, но в любом случае он требует серьезных исследований. И мы занимаемся где-то полгода вот, активной подготовкой именно бизнес-работы, потому что научная компонента уже закладывалась, модернизировалась, улучшалась в течение 3 лет, но с небольшой реорганизацией мы дошли до той мысли, что команда должна быть не только из ученых состоять, но и из таких матерых бизнес-представителей, представителей, которые позволяют заниматься патентоведением не только на уровне Российской Федерации, но и на уровне Европы и Азии, то есть для того, чтобы продукт был защищен не в рамках таможенного союза, а выходил дальше на площадки, ну, азиатские, европейские.
Это программа «Ни дня без науки». Уходим на федеральные новости. Оставайтесь на эхе.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов, и это программа «Ни дня без науки». За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. А у нас в гостях кандидат медицинских наук, педиатр, доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Пермского классического университета, заведующий лабораторией биохимической и наносенсорной диагностики Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения, председатель Совета молодых ученых Роспотребнадзор и соучредитель малого инновационного предприятия «Микроигольные технологии» Василий Звездин. Василий Николаевич, здравствуйте еще раз. Собственно, мы сейчас говорим о микроигольных технологиях и о той работе, которая ведется в этом отношении в Перми. Вот скажите, пожалуйста, вы работали в лаборатории доставки лекарственных веществ в Техническом университете штата Джорджия под руководством профессора Праузница. Скажите, пожалуйста, когда вы проходили вот там стажировку? Это стажировка была?
Это было не только стажировка, это получается, я был непосредственно одним из участников, то есть выступал в качестве не только аспиранта, а уже был в качестве так называемого постдока, поскольку уже после защиты кандидатской диссертации туда приезжал, уже отношение было немножечко другое, и мы занимались совместной разработкой. Значит, это происходило в течение 2 лет, это были командировки по месяцу, полутора месяцам, значит, это было именно в рамках международной исследовательской группы при поддержке Министерства образования Пермского края, который вот, в принципе, наш проект был одним из первых, кто в этой программе себя заявил, поучаствовал. Вот, и, в принципе, довел проект до такой хорошей финальной стадии. Значит, там как раз я познакомился с китайским коллегой, который сейчас принимает участие в следующем проекте, вот именно касающихся косметических микроигл. Сейчас это профессор Шиндон из Пекинского университета. Значит, в принципе, наши кооперации позволяют выходить далеко за рамки косметологии, то есть есть несколько направлений развития микроигольных технологий. Это использование медицинских изделий и устройств для доставки лекарственных веществ, например, гепарина или инсулина. Значит, также есть возможности применения в диагностике иммуноферментной, когда диагностикум садится на сами иголки, и иголки вводятся под кожу, извлекаются, дальше анализируются, либо они могут просто менять цвет. И можно, так сказать, проводить диагностику на месте. И самая, конечно, мечта, это уже самый пик развития технологии и возможностей, это использование микроигл для вакцинации. Потому что здесь огромное поле и возможности для развития. То есть сама технология будет развиваться еще минимум 15 лет для того, чтобы хотя бы обозначить те направления, в которых она будет реализовываться. И здесь очень важный момент – быть в самом начале, не упустить этот пик, потому что потом мы будем опять-таки догонять. А сейчас мы тоже, конечно, отстаем, но это большой плюс, поскольку мы можем брать готовые технологии, готовые решения и адаптировать для России.
Вот об этом и хотел спросить, Василий Николаевич. Вы работали в Техническом университете штата Джорджия. Насколько ваши разработки заимствуют те разработки, которые вел профессор Праузниц?
Ну, надо здесь отметить, что разработка, которая велась в рамках классического университета взаимодействия с Georgia Tech, она была совместной. Поэтому здесь как такового заимствования не происходило. Мы совместно разрабатывали эту технологию. И сейчас есть отдельный российский вариант, отдельный американский вариант. Но здесь для того, чтобы эта технология именно по отбору подкожной жидкости была такой только российская, здесь нужна очень серьезная консультация и патентоведов для того, чтобы обойти, ну, разные тонкости, потому что когда это выходит на производство и новые технологические моменты, здесь, ну, нужно знать очень много тонкостей.
На сегодняшний день патента нет у российских?
Есть. У нас есть патент в Российской Федерации, у Марка Праузница есть в Соединенных Штатах патент, поэтому в Российской Федерации и патент, у нас имеется и методика запатентована, и их применение, поэтому здесь у нас очень серьезно серьезные козыри, поэтому, когда будет проводиться доведение уже до производства, здесь нужно будет патентовать технологическую цепочку. Вот. Что касается китайских и корейских взаимоотношений, китайские коллеги с удовольствием готовы делиться технологиями в случае захождения либо в фонды, либо в международное финансирование. Вот. Но, в принципе, они готовы работать и в рамках международной исследовательской группы, и проводить здесь лекции, чему я очень рад. Потому что китайские коллеги, как это ни странно, от американских почти не отстают. Вот, и поэтому здесь в рамках, ну, общей сложившейся ситуации, это большой плюс, что...
Общей сложившейся ситуации в политическом, потому что плане?
Банально в уровне доллара, потому что закупка реагентов и оплата работы специалистов из Соединенных Штатов намного выше, нежели чем оплата работы коллег из Азии.
Василий, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вы уже полгода ведете работу с бизнесом, переговоры с бизнесом по возможному финансированию проекта, правильно?
Да, абсолютно верно.
Скажите, пожалуйста, как реагирует бизнес, готов ли бизнес вкладываться в подобные проекты, потому что не все так просто в России, вы знаете наверняка тоже.
Согласен, но я немножечко обрисую позицию вот с точки зрения тех бизнес-партнеров, с которыми я общался, и... Ну, обрисую, может быть, те негативные моменты, которые сейчас складываются, они возникли, и с которыми, ну, приходится работать. Значит, очень важный момент, что сейчас принято у нас в России самый стабильный вариант – это покупка франшизы, которая имеет маржинальность до 10% для возможности, ну, такого стабильного пребывания. Значит, в принципе, все бизнесы направлены на рентабельность от 13 до 30%. Значит, ну, мы видим, что в основном предприниматели стараются открывать салоны красоты, шавермочные. Это могут быть там лесопилки и так далее. Бизнес не готов работать с наукой, как это ни странно. Сейчас очень много фондов, которые заявляют о том, что да, мы готовы поддержать ваши неокры, но фонды требуют тот момент, что технология должна быть и тобою продана. И, то есть, если мы заходим входим в фонд, то, скорее всего, пермский бизнес эти технологии не увидит. Они уйдут в столицу, это куда-то еще дальше. А наш бизнес очень боится науки в связи с тем, что у него сложилось впечатление, что наука является таким неконтролируемым сегментом, вот, и что за те деньги, что бизнес вкладывает в науку, скорее всего, он получит просто отчет. Он не сможет не контролировать сам процесс, не сможет получить пени за то, что просто произошло распиливание финансов. Ну, это именно со слов людей, с кем я общался.
А как вы считаете, имеет ли основание подобное рассуждение, и почему так сложилось, такое мнение у бизнеса сложилось относительно науки?
Достаточно болезненная для меня тема. У нас принято, это такой этап 90-х, мне кажется, что в основном отчет науки, он в виде неокров, в виде отчетов так называемых, и в виде сейчас количества публикаций. И поэтому наука, в принципе, не заинтересована в том, чтобы у нее был какой-то конкретный продукт и конкретное производство, потому что наука в свое время очень сильно испугалась бизнеса и туда старалась не лезть. Но это, конечно, мое мнение, поскольку я из нового поколения, я тех пугал 90-х в качестве научного человека не видел. Сейчас идет в такой момент, что в науке формируется новое поколение людей, которые готовы созидать и чувствуют необходимость не только формирования отчетов, но и каких-то продуктов, которые будут приносить ощутимый результат, который можно потрогать, сказать, что вот это мое.
И продать, в конце концов.
И продать. Лукавить здесь не надо, продать тоже.
Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что бизнес заинтересован в том, чтобы контролировать процесс разработки и следить за тем, что делают ученые? Уместна ли подобная практика и как она реализуется в мире? Нет ли такого, что приходит человек с деньгами и говорит человеку с наукой, что вот это мне не надо, а это мне надо?
Угу. Здесь не совсем наука хочет контролировать научный процесс. Бизнес хочет контролировать научный процесс. Бизнес хочет видеть как можно меньше белых пятен, которые он не контролирует, которые связаны с бюрократическими особенностями, с особенностями согласования, с особенностями доступа в лабораторию или еще какие-то вещи. То есть здесь именно не то, что бизнес хочет знать, какую гайку на какую прикручивать, нет. Но он хочет точно знать, что если мы работаем по этой схеме, какие возможны результаты через такой-то срок, если мы говорим именно о практической науке, и какие моменты мы можем, какие риски мы можем избежать. И в современной науке очень много рисков, которые инвестор не контролирует. То есть у нас, если человек заходит на 20 миллионов, грубо говоря, для того, чтобы получить бизнес под ключ, есть определенные нюансы, которые он не сможет именно проконтролировать в связи с согласованием определенных моментов, в связи с внутренними кооперациями и так далее. То есть не сам научный процесс. Ему это не то чтобы не важно, он здесь доверяет человеку, там, ученому, но ученый находится в общей среде, которую ни бизнесмен, ни ученый человек не могут полностью проконтролировать. И поэтому процесс может подвиснуть на определенных бюрократических лианах, там еще что-то.
А вы, мне кажется, важную тему затронули — доверие между бизнесом и наукой. Это действительно очень важно. Скажите, вы как соучредитель малого инновационного предприятия «Микроигольные технологии» предлагаете бизнесу в какой форме участвовать в разработках? Что вы делаете для того, чтобы появилась лояльность со стороны инвесторов?
Значит, сейчас мы встаем на такой тектоническом этапе, когда возникает площадка, где бизнесу предлагается доступная, понятная наука, где не просто предлагается неокр с непонятными выходами, я имею в виду для бизнесмена, но где предлагается уже готовое решение. И в данном случае эта площадка возникает на территории Пермского классического университета. И здесь очень такой важный момент, что имеются такие инновационные управленческие решения в самом университете, это как бизнес-инкубатор Мозгова, который, с одной стороны, академическую науку, науку производственную, бизнес пытается соединить. И наша задача сделать так, чтобы эта лаборатория была с одной стороны, понятно бизнесу, с другой стороны, была абсолютно безопасна и доступна для академической науки, и была возможность привлекать сюда ученых на реализацию конкретных проектов. То есть не предлагается ставка там, на 10 лет, да, а человек заходит на реализацию проекта на 2-3 года для того, чтобы он здесь поднял свою компетенцию, может быть, это позволило ему получить опыт будущим магистром или аспирантом, и после чего он уже, так сказать, немножечко с другим видением мог выходить в научный мир. То есть сейчас такие тенденции, понятно, это западное устройство лабораторий, именно производственных, где вокруг профессора находятся люди, которые занимаются отдельными проектами, но вместе они все ведут, ну, все эти проекты вкупе. Вот. И это такой момент, понятный для бизнеса, понятно, что там немножечко другие структуры взаимодействия, другие там, финансовые алгоритмы, юридические алгоритмы. Но если у нас получится сделать именно такую площадку, где бизнес будет понимать и будет понимать пермский бизнес, это не просто какие-то отдельные государственные структуры и фонды, а именно люди, которые хотят стабильно зарабатывать, хотят иметь хорошую маржинальность, и им это будет понятно. И с другой стороны, когда университетская среда тоже не будет бояться этого бизнеса, потому что вместе они будут выстраивать эту производственную площадь. Потому что конечный выход продукта невозможен без вот, среднего малого бизнеса, потому что люди должны формировать так называемое ТЗ. То есть они должны формировать запрос, потому что они видят вот это вот так называемый market pain, да, вот запрос рынка, что действительно, потому что ученый в своей лаборатории может что-то не увидеть и думать, что вот сейчас мы сделаем коллайдер, будет все отлично, а коллайдер понадобится лет через 40-50. Вот, поэтому здесь вот этот диалог должен выстраиваться. Первые попытки появляются, это умники, старты, да, они готовят людей, но нет конечного продукта на выходе, именно серьезного, где вся эта цепочка учитывается. Mm-hmm. Вот, поэтому...
Вот, Василий, такой момент. Давайте представим, что вы занимаетесь разработкой и внедрением микроигольных технологий, занимаетесь ей, ну, условно говоря, в педиатрии, то есть вакцинация, например. Mm-hmm. А инвестор приходит, говорит, ну, его вакцинацию, давай-ка займемся лучше вот косметической применением. Mm-hmm. Вы готовы на такой компромисс?
Непосредственно, если у инвестора есть такой запрос, то для него формируются рабочие единицы ученые, которые имеющуюся научную базу и базу оборудования применяют, используют, прописывается бизнес-план. Во-первых, план НИОКРа, сколько это будет по длительности разрабатываться, если это будет столько-то штатных единиц, если нужно сократить сроки, сколько нужно добавить. Поэтому, ну и дальше с просчетом уже на сертификацию и доведение там, производственной площадки. Если я уже чем-то занимаюсь с другим инвестором, приходит второй и говорит, нет, ты с ним не работай, ну, здесь нет этого смысла. Здесь возможность именно в том, что различные инвесторы могут заходить, и площадка самого университета и лаборатории позволяет параллельно вести несколько проектов. Потому что если нужна новая разработка, привлекаются новые люди, необходимые специалисты для консультации, потому что для косметики здесь возможен непосредственно участие и косметологов, для того, чтобы это не было оторвано от рынка специальности и так далее. Потому что мы можем в одну стезю уйти, а оказывается, надо было вот там сделали красненькие, надо зелененькие.
Вот. Угу. Но для вас самому интереснее внедрять эти технологии именно в педиатрии или где-то еще?
Мне интереснее сделать эту систему рабочей. То есть, если она заработает на косметологии, то, конечно же, педиатрия будет моему сердцу ближе. Но у меня есть еще другие коллеги, кому-то близка хирургия и стоматология, кому-то близки еще. И поэтому они с радостью возьмут эти разработки на себя.
Ну, тогда о вас, как о человеку, которому ближе педиатрия, ближе детство, вы еще и писатель.
Есть такое немножко, да.
Да, в этом году вышла книга для подростков «Тайны лесной страны», которую написали вы. Расскажите поподробнее об этой стороне своей личности. Безумно интересно. Вот я слушал ваши рассказы о бизнесе и науке, а теперь вот хотелось бы с этой стороны о вас узнать.
Сейчас самое главное, чтобы у слушателей не сложилось впечатление, что я пишу фэнтези, да, и теперь рассказываю о бизнесе. Он в бизнесе, наверное, тоже фэнтези пишет.
Да нет, я думаю, нет. На самом деле, как раз и интересна разносторонность вашей личности.
Значит, открою маленький секрет. Для меня творчество – это возможность отдыха и поиска ресурсов. Книгу я начал писать 5 лет назад. Это возникла идея сделать небольшой семейный блокнот, в котором мы писали что-нибудь для своего будущего ребенка. Увлеклись, жена изготовила хендмейдный такой блокнот, я стал делать записи, увлекся так, что написал книгу за 1.5 года, вносил сначала туда свои детские какие-то переживания, перекладывал на язык фэнтези, обрабатывал, изменял, показал своим знакомым филологам, мне сказали, неплохо, но надо бы переделать чуть-чуть. Хорошо, переделали. Еще год ушел. Потом еще одному филологу сказали, ну, вот неплохо, но надо бы сюжетные линии подогнать, еще героику, и с каждым новыми подсказками я понимал, что здесь огромный труд, здесь огромные логические цепочки выстраиваются, очень много, ну, в общем, методологического подхода к написанию, то есть выстраивание сюжетных линий, это, ну, это отдельная история, отдельная передача. Ну, и суть в том, что когда добрался до издательства «Грифон», показал рукопись, мне сказали, все хорошо, все неплохо, но одна сюжетная линия «Белоснежка и 7 гномов», а вторая 300 спартанцев. И что мы будем с этим делать? А язык прекрасный, интересный, свежо, не копируешь. Но, по идее, не знаю. После такой рецензии, и причем была приложена рецензия на 5 листов с деталями про все-все-все-все-все. Очень кропотливая, трудоемкая работа. И это меня очень так положительно подстегнуло. Я еще 2 года это все переделывал, пришел, показал. Сказали, вот теперь классно, теперь вот еще 2 корректуры и редактура, и будет совсем хорошо. Вот. Поэтому для меня это был такой первый показатель того, что нужно дело доводить до конца. То есть, когда тебе говорят, переделаю, еще что-то, но была внутренняя уверенность, что эта книжка должна стоять на моей полке. И ребенок, когда подрастет, обязательно ее почитает и поймет, что же, какие же тараканы были у папы в голове. Вот. Ну, книжка получилась, мы немножко перестраховались, написали 16+, по сути, она 12+. Очень многие дети 10 лет с удовольствием ее читают, перечитывают, поскольку там есть и битвы, и драматические изменения сюжета, и глубокие сопереживания. Для взрослых там тоже есть маленькие ключи по поиску чего-то внутреннего и поиску ресурсности. То есть, как, собственно, преодолевать проблемы разными путями. Либо через злость и ярость, либо через спокойствие и самоотрешенность. И в моем видении это сопоставлял, противопоставлял, но здесь нет такого, что кто-то плохой, кто-то хороший. Есть разные правды, которые, собственно, приводят к различным выходам и окончанием.
Это вы и хотели донести, что нет правды, вернее сказать, нет хороших и плохих, есть просто разные.
Не
правды.
Совсем, там много того, чего
хорошо,
я хотел
тогда
донести.
Тогда рекомендую всем почитать эту книгу «Тайны лесной страны». Вышла в этом году. Какой тираж?
Небольшой тираж 1000, но сейчас мы делаем аудиокнигу с Денисом Веровым. Это тот волшебный человек, который озвучил Макса Фрая, первые 5 книг. Поэтому скоро появится на Планете.ру краудфандинговый проект. Я думаю, что в ближайшие месяцы. Так что следите. Я думаю, что будет очень приятно вас удивлять. Ох, уже косноязычие. Я думаю, что приятно вас удивим.
Скажите, пожалуйста, Василий, я так понимаю, что вы начали писать эту книгу еще до рождения вашей дочки?
Да.
Теперь она закончилась, дочке уже 3 годика?
Да.
Понятно. А когда, ну, то есть уже года через 3 она сможет ее начать читать?
Я думаю, что она сможет ее, ну, годика через 4-5, но я еще буду писать продолжение, планируется еще 2 книги для того, чтобы этот мир был законченным, полным, емким.
Угу. Вот. А детям дарили уже, может быть, стационаре, где вы дежурите, может быть, еще сталкивались?
Да, я детишкам ее регулярно дарю, потому что это, ну, для меня это очень-очень важно. То есть близким детям, которые у меня есть, племянники, крестник, я подарил с подробной инструкцией. То есть предварительно, конечно, сказал родителям, почитайте, если вдруг что-то будет настораживать. Вот, но все говорят, да нет-нет, там все классно, мы сами прочитали 2 раза. Вот, поэтому и недавно я был в музее современного искусства проводился в, там есть такой небольшой приятный уголочек, называется «Чердак».
«Чердак», да, да.
И там проводился такой проект «Живая книга». То есть каждый человек приходил и становился книгой, которая о себе рассказывала детям. Я был вместе с пилотом, кондитером, больничным клоуном, вот, иллюстратором, и еще был, по-моему, из Колумбии молодой человек. И мы сидели в разных уголочках, дети ходили по 20 минут, задавали вопросы. Огромное удовольствие, я прям-таки... Дети, конечно, любят сами больше рассказывать, вот, но когда им начинаешь... детям про книгу, мамам про педиатрию, которые там спрашивают. Вот. Но там я с удовольствием подарил книжку одной девочке, которая очень серьезно подготовилась, записала все вопросы, прям вот внимательно выслушала все ответы, подытожила и сказала: «Вы самый клевый сегодня».
Класс. Сколько времени уделяете творчеству, сколько работе в процентах?
Ну, честно, последние полгода, как я общаюсь с бизнесом, поднимаю проект с микроиглами, книжечка пока отошла на второй план. Но я стараюсь выходные все-таки уделять семье и вечера книге. То есть для того, чтобы комплексно переключаться.
Это была программа «Ни дня без науки», и в гостях у нас был кандидат медицинских наук, педиатр, доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Пермского классического университета, заведующий лабораторией биохимической и наносенсорной диагностики Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения, председатель Совета молодых ученых Роспотребнадзора, соучредитель малого инновационного предприятия «Микроигольные технологии», а также писатель Василий Звездин. Спасибо огромное, Василий Николаевич, что пришли. Всего вам доброго.
Всего доброго, Сергей. До свидания.
Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».